До чего дошел прогресс, до невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс, труд физически исчез, да и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Было времени в обрез, теперь гуляй по свету, хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывает роботы, счастлив человек.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Юрий Иванович Нагерняк, руководитель семинара «Прогноз будущего развития человеческой цивилизации», академик Российской академии естественных наук. Добрый день, Юрий.
Здравствуйте.
Прозвучала песня, которая многим памятна по фильму «Приключения электроника», «До чего дошел прогресс». И там есть такая замечательная фраза: вкалывают роботы, а не человек. И когда этот фильм снимался, конечно, это казалось какой-то фантастикой, хотя роботизация уже происходила в мире, и у нас что-то появлялось, и ЭВМ. Многие помнят вот эти вот старые ЭВМ, еще из 60-х годов, с перфокартами. Люди приносили с работы, писали на них, использовали как пищебумажный материал. В общем, это история довольно давняя. В 56-м году, по-моему, появилось само это определение «искусственный интеллект», появилось на Западе. И сегодняшний наш разговор мы бы хотели начать, конечно, с этой волнующей темы. Не все же Сереже Михееву на ней, так сказать, ходить. Мы тоже хотим походить. Михеев, он постоянно в своих программах поднимает эту тему. И тема действительно важная. Хотя кажется фантастикой и чем-то далеким, но мы видим, как за буквально последние годы какой скачок сделал прогресс. И искусственный интеллект, он уже применяется по полной программе и в самых разных сферах человеческой деятельности, в том числе и в военной сфере. Мы видим, что происходит на фронте благодаря искусственному интеллекту. Гибнут люди, гибнут наши бойцы, потому что вот эти дроны, они управляются часто без связи с оператором, заводится программа, и умный дрон сам находит цель, сам на нее выходит, примеряется и наносит удар, и человек или люди, бойцы, погибают. Юрий Иванович, откуда у вас интерес к этой теме? И не все наши радиослушатели понимают, что это такое. Что такое вообще искусственный интеллект? Это ведь, по сути дела, использование, привлечение машин для того, чтобы заменить человека в определенных сферах деятельности, качество работы улучшить и, используя различные хитрые программы, по сути дела, ну, чего многие боятся, люди не без оснований, уменьшить количество рабочих мест, потому что роботы и роботизация и использование искусственного интеллекта приводит к тому, что человек становится не нужен, и людей требуется значительно меньше. На тех производствах, где и применяется, там зачастую на огромном заводе или фабрике работает всего-то там 20 человек.
Спасибо. Ну, на самом деле, искусственный интеллект – это очень широкое понятие, которое невозможно рассматривать в отрыве от общих тенденций развития человеческой цивилизации. Поскольку в течение последних лет я достаточно активно занимаюсь вопросами, связанными с попытками выработать методологию долгосрочного прогноза, я смотрю на проблематику искусственного интеллекта именно как на общественное явление. Скажу честно, сам
и
я...
И инструмент, как вспомогательный инструмент для принятия верных решений.
К сожалению, не могу с вами согласиться, потому что если рассматривать искусственный интеллект именно как общественно-социальное явление, не как техническое, то его функции, а главное, вот реальные последствия, которые это явление может иметь, они гораздо шире, они гораздо глубже. На самом деле, начну с того, наверное, что искусственный интеллект – это понятие, которое является сугубо условным. Да, вот специалисты называют то, что мы имеем на сегодняшний день, называют нейросетями, AGI. На самом деле искусственного интеллекта, уровня искусственного интеллекта мы еще не достигли. Почему? Потому что, ну, есть некоторые признаки, которые отличают, так сказать, продвинутые, развитые нейросети от искусственного интеллекта. Ну, например, те же самые нейросети можно будет считать искусственным интеллектом тогда, когда они будут отвечать нескольким конкретным требованиям. Например, требованию целеполагания, то есть когда они смогут сами перед собой ставить некие цели развития или существования, и когда они смогут обрести качество самоидентификации, когда они будут воспринимать себя как самостоятельного субъекта. Ну, такого пока нет, хотя отдельные признаки уже просматриваются.
Но... То есть у каждой машины будет какая-то некая индивидуальность, да, проявляемая в том или ином направлении.
Вот эта индивидуальность, она является признаком реального искусственного интеллекта. И мне, например, вот с позиции моего осмысления этой проблемы, хочется верить, что такого не будет, что машина останется машиной.
То есть ужасики фантастические, фильм «Терминатор 2» не станут реальностью, когда получается, что вот этот робот, внешне даже похожий на человека, а уже такие роботы и появились, он будет представлять реальную опасность для нас, для человечества.
Ну, на самом деле, я-то как раз полагаю, что излишний упор на искусственный интеллект – это очень опасная тенденция, которая действительно может привести в конечном итоге к гибели человеческой цивилизации. Почему я и утверждаю, что рассматривать искусственный интеллект при всей условности этого термина нужно не самостоятельно, не как некий инструмент или техническое средство, а именно в контексте вот тех тенденций развития человеческой цивилизации, которые мы наблюдаем в последнее время. Поэтому позволю себе начать, так сказать, с общего тезиса, смысл которого заключается в том, что человечество, и это признано уже очень многими учеными, вступило в совершенно новую эпоху своего развития. И достаточно четко очерчены временные рамки. Это произошло, по мнению, так сказать, ряда крупных западных ученых, где-то возле 1950 года. Год туда, год сюда, но, в принципе, это середина 20 века. И в чем заключается смысл этого нового этапа? Смысл заключается в том, что его недаром назвали антропоцен. То есть это период, эпоха, важнейшим фактором развития которой стал сам человек. То есть если условно до середины 20 века человек по большому счету плыл по течению, а те глобальные процессы, которые происходили на планете Земля, от него не зависели, после середины 20 века он обрел такое технологическое могущество, что он стал, повторюсь, главным фактором, влияющим на вот эти самые глобальные процессы на планете Земля. И в этом контексте искусственный интеллект является объективным фактором. Он возник не из ниоткуда. Это не чудо, которое нам спустили, так сказать, откуда-то. Это объективный результат развития технологий, развития, так сказать, технического прогресса.
И требований военно-промышленного комплекса, армии, потому что вот этот искусственный интеллект достаточно давно уже применяется. Кстати, интернет-то возник как система связи, придуман был американским военным ученым. Система связи, необходимая во время войны, войн, во время боевых действий.
Евгений, мне кажется, вы совершенно правильно подметили общую тенденцию. Она заключается в том, что фактически весь технический прогресс на протяжении всей истории человечества, он подчинялся, так сказать, требованиям войны. То есть военные потребности, они стали основным движителем прогресса человечества, начиная с древнейших времен. И поэтому все самые крупные разработки – и даже те разработки, которые мы используем активно в гражданской сфере, они условно процентов на 90 порождены стремлением создать более сильное, более мощное передовое оружие, которого нет у противников. Поэтому и интернет, и компьютеризация, и вот этот самый искусственный интеллект, они все возникли, конечно, как потребности для обороны и нападения.
То есть фильм «Терминатор 1, 2» и 3, к сожалению, на наших глазах становятся реальностью, и те страны, которые активно развивают систему искусственного интеллекта, оказались и окажутся в выигрыше. Ну, прежде всего, Америка, Китай. У меня вопрос, что у нас происходит? Общаетесь ли вы со специалистами? Потому что, конечно, 30 лет, ну, долгий период погрома производящей экономики сказался, сказывается, когда нет ни железа, ни комплектующих. Айтишники там наши в Силиконовой долине сидят в Америке и работают на американский военно-промышленный комплекс, а не на нашу страну.
Да,
что происходит? Но все-таки прорывы-то есть какие-то?
К сожалению, вы правы. И я приведу несколько примеров, которые должны проиллюстрировать эту ситуацию. Вот сейчас, по оценкам экспертов, 75% результатов, которые мы получаем в области развития нейросетей, искусственного интеллекта, они генерируются в Соединенных Штатах Америки. То есть американцы здесь, не являясь монополистами, тем не менее являются явными лидерами. 15% – это доля Китая, причем доля Китая постоянно возрастает. Если американцы стояли у истоков развития, так сказать, нейросетей, и это можно обозначить как период, так сказать, 70-х и, прежде всего, 80-х годов, начало их и как раз разработка именно в военных целях, то китайцы включились в это на 10-20 лет позже, с начала 90-х годов, там, условно, 92-й, 93-й год, и, тем не менее, они уже откусили очень значительную долю рынка, если так можно выразиться. А на всех остальных участников процесса приходится оставшиеся, ну, грубо говоря, 10%. И в этих 10% сидит в том числе и Россия. Но я позволю себе добавить, здесь есть один нюанс. Да, вот этот относительно невысокий процент, в котором присутствует Россия, он связан прежде всего с теми ограничениями по финансированию, которые у нас есть. Ну, с тем, может быть, недостаточным вниманием вообще наукоемким отраслям, которые у нас были до недавнего времени. При этом, в том, что касается интеллектуального обеспечения процесса, дела обстоят существенно лучше.
Ну, как мозги говорят, у нас свои кулибины есть, в том числе и в области
компьютерной. Они есть, да. То есть вот я, предположим, работая когда-то по тематике блокчейна, криптовалют и так далее, я слышал от многих специалистов, что если вот посчитать, сколько людей, сколько серьезных прорывных разработок есть в мире по этой тематике, они, конечно, рассредоточены по многим странам, но 50-60% из них реализуются русскоязычными. Эти русскоязычные растворились, может быть, в иностранной среде. Они работают и в Америке, и в Европе, и в Израиле, и в Южной Корее. Но все равно они представляют, так сказать, наш этнос. Понимаете, то есть потенциал большой. Если их собрать, если правильно перед ними поставить цель, сформулировать задачи, то Россия имеет все шансы выйти в лидеры.
Должны ли мы хоть соплевое, но свое создавать? Потому что получается парадоксальная ситуация. Вроде как мы с Западом воюем, в то же время мы используем западные программы, мы используем западное железо, и даже вот знаменитая вот эта вот социальная сеть Макс, которая вызвала массу полемик в обществе, она вроде как заказывалась, Кириенко заказывал в Америке, в Соединенных Штатах все это разрабатывалось. То есть тех же щей получилось до пожи живлей, что WhatsApp, что Telegram, выясняется, что и Макс оттуда к нам пришел. Ваше, кстати, отношение вот к этой для меня немножко странноватой идее, которая напоминает такую ситуацию, сравнимая с охотничьим оружием. Из охотничьего оружия иногда не только по уткам стреляют, но убивают людей. Бандиты используют помповые ружья там и так далее. Ну, кстати, и полиция использует помповые ружья. Но вот эти вот социальные сети тоже используют не только законопослушные граждане, но и какие-то негодяи, мошенники и террористы. Ну, что, давайте тогда запретим, значит, все социальные сети. А Макс, что не может быть использован теми же злоумышленниками, они уже начали это все использовать, учитывая там странную систему, что через взаимосвязь Макса с системой госуслуг, вот с этим сайтом, и уже пошли какие-то там нарекания. Логика немножко странновата, нет?
Ну, на самом деле вы сейчас затронули целый ряд тем, поэтому я попробую последовательно, так сказать, ответить на эти вопросы вот в рамках того, как я это воспринимаю. Мы говорили о том, что на самом деле действительно, история человечества, она строится на конфликтах, противоречиях, войнах, и вот эта ситуация является двигателем прогресса, к сожалению. Вообще вся история человечества построена на противоречиях. И в этом смысле здесь тоже наблюдается явное противоречие. Но, как мне кажется, самым серьезным, самым важным фактором современного мира и самым, так сказать, серьезным противоречием, которое и грозит человечеству, так сказать, в будущем, это противоречие между высокими темпами технического прогресса и духовностью, если так можно выразиться, человека. То есть способностью человека осознавать, оценивать свои действия. У нас что получается? У нас получается, что если мы сравним там период начала 20 века и нынешний, то, как я вот читал в некоторых исследованиях, в настоящее время 95% того, чем мы пользуемся, в начале 20 века вообще не существовало. То есть мы живем фактически в совершенно новом мире. Темпы технического прогресса идут по нарастающей. Если все развивалось быстро, но в пределах как бы возможности освоения этого прогресса людьми, то в последние пару десятилетий темпы выросли настолько, что человечество просто не успевает даже осмыслить, ну, я имею в виду не разработчиков там, тех или иных устройств, тех или иных технологий, а, так сказать, вот обыденного человека. Он даже не успевает адаптироваться ко всему этому. Если раньше человечество менялось в пределах нескольких поколений, то есть какие-то технические новшества, конечно, появлялись, но основная масса населения, она имела возможность к ним постепенно адаптироваться.
Вот а сейчас прогресс пошел семимильными шагами.
Сейчас он пошел такими темпами, что освоить его, осмыслить его фактически крайне сложно. То есть жизнь меняется настолько быстро, недаром вот мы говорили о том, что вообще человечество вступает в новую технологическую цивилизацию, в новую эпоху своего развития. А сознание человека, как бы уровень понимания, осознанности, он практически не меняется. Более того, я рискну сказать, что на самом деле происходит определенная деградация человечества как такового. Это связано с рядом причин. Ну, например, одна из причин – это развитие идеологии общества потребления, которая несет за собой, по идее, так сказать, именно в качестве основной цели жизнедеятельности свое понимание успешности, вот это вот, так сказать, тезис успеха, материализации, то есть деньги выше всего.
Ну, с православной точки зрения, с духовной, это вообще служение мамоне. Есть путь движения за Иисусом Христом, а есть путь за преуспеяние или я, кстати, не против того, чтобы люди там прилично зарабатывали и жили не в халупах, а в нормальных домах. Но когда это становится самоцелью, то это, простите, абсолютно неправильно.
Евгений, вы правы. Дело же не в том, чтобы люди жили лучше или хуже. Дело в том, что подменяются истинные ценности ценностями сугубо материальными, денежными. И это ведет к очень серьезным последствиям для всего человечества. Потому что если раньше люди как бы рассматривали решение тех или иных вопросов, исходя и из рациональных, материалистических, так сказать, подходов, но в то же время учитывали критерии более высокие, более важные, этику, к примеру, да, вот человеческие отношения там и прочее, то теперь фактор материальный, фактор, так сказать, рационального подхода, его роль существенно возросла. И люди не думают об этической стороне дела, о духовной стороне, они думают о том, как получить выгоду. И когда это накладывается вот на такие высокие темпы прогресса, это действительно может привести к реальной катастрофе. Почему? Потому что средства технические, вот прогресс развивается, а мы с вами знаем, что прогресс развивается в первую очередь в интересах, так сказать, военных, в интересах противостояния. То есть возможности взаимного уничтожения, они постоянно возрастают. А понимание того, что происходит, как бы этические нормы, они не меняются, они становятся все более плоскими, все более приземленными. И вот этот конфликт между возможностями человека и реальным пониманием ситуации, осознанием своего места в этом мире, он может привести к тому, что человечество само себя, так сказать, ставит на грань выживания и может в один прекрасный момент просто взять и уничтожить.
Но вернемся вот все-таки к Максу. Ваше мнение-то какое, вообще говоря? Надо было это все огород городить? А то получается, что тех же щей да пожиже влей. То есть тут как бы полемики, споры, конфликт среди граждан. И у нас и так, в общем, холодная гражданская война кипит. А здесь, значит, одни Максом пользоваться не будем принципиально, потому что там мощнейшая система контроля. Это все спецслужбы придумали. Как будто вот эти телеграммы, WhatsApp не контролируются. Все, что ты делаешь в интернете, все оставляется следом. след. Каждый шаг оставляет след. Поэтому все контролируется. И вот эти самые системы искусственного интеллекта, они с легкостью позволяют поднять всю твою как бы подноготную за многие годы и, проработав, выяснить и твой адрес, и твои взгляды, и все-все-все-все-все. Вот это вот, кстати, большая опасность для меня, потому что неизвестно, как с этими материалами будут обращаться, и кто получит доступ, и не будет ли утечки у нас. Утечки происходят постоянно, и злоумышленники могут использовать. Да, собственно, они и используют наработки вот этого вот искусственного интеллекта в целях мошенничества, не так ли?
Ну, вопрос не так прост, как он может показаться на первый взгляд, и я не стал бы давать однозначные оценки Максу. Почему? С одной стороны, если мы действительно говорим о суверенитете страны, о необходимости самостоятельного и целостного развития, своя суверенная система нам просто необходима.
Просто почему? Удивительно, что тогда столько лет, как говорится, осел стоял у двух куч овса и думал, с какой начать. Вот стоял, он стоял, смотрел, а в это время наши враги... Тут выясняется, что этот WhatsApp даже люди из спецслужб вовсю использовали, то есть все становилось сразу известно.
Ну, я ситуацию немножко в другом ключе вижу. Я вижу таким образом ее, что просто история России, она новая история России, она разделилась на два четких периода. Мы не стояли перед кучами овса, у нас был наоборот четкий совершенно выбор, который нам был спущен сверху и извне. Этот выбор заключался в том, что мы считали, что мы должны встроиться в западную систему. Запад, Европу, Соединенные Штаты мы видели в качестве, так сказать, новых богов своих, молились на них и делали все, что им было выгодно.
И в НАТО собирались вступать. И вообще отменить призывную армию, сделать ее только контрактной, ну, по западному.
В конечном итоге, на протяжении достаточно продолжительного периода, периода новой истории России, фактически управление страной осуществлялось из-за рубежа. В конечном итоге, в силу целого ряда причин... Не
это все в прошлом?
Юрий, это в прошлом? Я надеюсь, отчасти в прошлом. Отчасти в прошлом, потому что процесс далеко не завершен. В конечном итоге, в силу тех или иных причин, пришло понимание того, что такой гигантский крупный этнос, как русские, как Россия, не может жить по указаниям извне. Что русские, как любой крупный этнос на планете Земля, имеют право на собственное самостоятельное государство и на принятие самостоятельных решений в отношении своей судьбы. Начались известные перемены. Начался вот СВО является, собственно, отражением тех перемен, которые происходят внутри общества. Я вам скажу, вот вы упомянули термин гражданской войны или холодной войны, так сказать, внутри страны. Я такого не вижу. Я, общаясь с достаточно большим количеством людей, вижу, что сейчас, особенно даже не сразу после начала СВО, а вот через год-два стала расти убежденность в безальтернативности этой ситуации. То есть люди стали во все большей степени ориентироваться на долгосрочные интересы страны, выступать как бы с каких-то уже разумных позиций суверенитета, говорить о национальной гордости. То есть то, что было на протяжении двух или там трех десятилетий как бы забыто и отставлено в сторону, когда все в рамках этого потока бросили зарабатывать деньги, как-то устраивать свою личную жизнь. Вот сейчас я вижу, что пошла волна, ну, уже такого, знаете, общественно осознанного подхода к судьбам страны, заинтересованность в том, чтобы она развивалась и становилась действительно самостоятельной. И в этом смысле, если брать Макс как один из шагов в сторону подлинного суверенитета, то это вещь необходимая. Но, как у нас часто очень бывает...
Но важно, чтобы было защищено. Важно, чтобы
да,
это было защищено.
Что идея-то правильная, а реализация ее оказывается уже совсем на другом уровне. И это связано с целым рядом причин, ну и в частности с тем, что за последние 30 лет, когда мы, так сказать, плыли по течению, когда нами фактически управляли и манипулировали, мы утратили очень многие компетенции. Мы утратили способность самостоятельно развиваться, по большому счету. Мы ее сейчас только-только возрождаем. И, конечно, одной из катастрофически опасных для нас черт является крайне высокий, системный, я бы сказал, уровень коррупции в стране. То есть любое самое положительное начинание, на которое государство выделяет деньги, оно опять, хотим мы того или не хотим, превращается в определенную, ну, в очередную коррупционную, так сказать, игру, когда люди озабочены, те, кто получает эти финансы, не столько получением результата, сколько распилом этих средств. В результате правильные вещи превращаются, так сказать, в нечто обратное. Да, конечно, я уверен, и я думаю, что так и должно быть, Макс так или иначе контролируется нашими спецслужбами. А как вы хотите? Вы хотите, чтобы там украинские террористы, предположим, или телефонные мошенники вообще получили полную свободу действий?
Да, вот вы знаете,
действия?
Я страничку имею, как и многие ВКонтакте, в Одноклассниках. В Одноклассниках я с удивлением вижу, что огромное количество руганий в адрес России, в адрес руководства страны, Путина, и никто как бы ничего не делает. А это все идет из Хохляндии, от врагов. Ну, надо что-то делать здесь, в общем, это ненормально. В Телеграме тоже. Ну, мне как бы это по работе нужно. Я все-таки телепродюсер, основная у меня профессия. Мне нужно смотреть, что там та сторона пишет. Но, в принципе, это тоже не очень нормально, когда спокойно эти чаты выложены, эти страницы цепсошные, и идет тоже поток дерьма, льется на нас, прям как из бронзбойта. Это что, в порядке вещей, что ли?
Нет,
нормально?
Страна находится в состоянии войны, она просто обязана защищаться. Другое дело, что... что важно два момента.
На информационном фронте должна быть
защита. На информационном фронте в первую очередь, потому что в сегодняшних войнах, так сказать, как бы позиция людей, которая зачастую формируется вот этими вбросами извне, она является определяющей. Но что важно? Важно, что когда война закончится, когда ситуация, так сказать, в той или иной степени устаканится, чтобы вот те жесткие подходы, запреты, ограничения, которые существуют сегодня, чтобы они не продлились уже в нормальную жизнь. Это первое. А второе, это то, что нужно, чтобы вот эти вот все, так сказать, вынужденные меры, чтобы они использовались во благо народа, а не во благо, так сказать, узкой группы там олигархической, которая на этом делает деньги и укрепляет свои позиции. Макс, почему необходим? Потому что, когда мы пользовались западными мессенджерами, я вас уверяю, что там шло полное снятие информации, но только оно шло не в интересах наших спецслужб или в конечном итоге самой
интерес
России,
ЦРУ и
а
прочего.
В интересах западных стран и западных спецслужб. Поэтому то, что Макс с дырками, то, что не все гладко, не все хорошо, это, конечно, минус. То, что необходим, для меня это очевидно.
Да, ну я хотел бы сказать нашим дорогим радиослушателям, люди, будьте бдительны. Появилось понятие дипфейков, когда злоумышленники могут фотографии использовать человека или видеосъемку, переформатировать это, используя возможности современной компьютеризации, искусственного интеллекта, и, в общем, наносить вред. Пожилые люди доверчивые. Идут эти потоки звонков, и некоторые мои просто личные знакомые пострадали, и наверняка это все отнюдь не единичные случаи. Поэтому, люди, будьте бдительны. Но я хотел бы, чтобы мы все-таки немножко поговорили, у нас конец года, поговорили на тему экономики. Вот все-таки Юрий Иванович профессионально и экономикой занимался. Вот какова логика Центробанка? И какова логика производящей экономики? Логика Центробанка и тех людей, там, которые руководят финансово-экономическим блоком, Решетникова, Силуанова, значит, Набиуллиной, проста, как банный веник. Все беды от инфляции, давайте мы инфляцию задавим, пусть у нас будет маленькая инфляция, поднимем банковский процент, и вот, ребята, будем жить весело и счастливо, и хлопать все в ладоши. Ну, правда, вот несколько моих знакомых, которые в крупном бизнесе работают, сказали, что экономика просто в ступоре, что мы не можем заниматься развитием долгосрочных, долгоиграющих инвестиционных проектов. Это при том, что у людей есть выходы на высшие слои атмосферы, они получали так называемые субсидированные кредиты. Ну, сейчас они выросли, то есть люди закрывают проекты, закрываются заводы, фабрики, часть экономики ушла уже в тень, потому что, ну, невозможно так работать, тем более еще в нашей, так сказать, коррупционной системе с откатами и необходимостью там платить то одним, то другим. То есть есть основные налоги, а есть налоги дополнительные. На мой взгляд, сама по себе эта идея, она какая-то не очень разумная. Я мягко буду говорить, потому что производящую экономику... Есть экономика фантиков, есть экономика банкиров, финансовых групп, которые заинтересованы в быстрых деньгах и в спекуляциях. Вот. Но спекуляция – это не производящая экономика. Те страны, где нет производящей экономики, они становятся просто вассалами других стран, где эта экономика есть. И как у нас было в течение многих лет, в зависимости от Запада. Как вы оцениваете вообще эту позицию? И что надо делать-то, чтобы все-таки... Я не за то, чтобы была там огромная инфляция. Это мы все застали. Все помним хорошо 90-е годы, когда цены прям скачкообразно росли. Но, тем не менее, есть же страны в мире, где и инфляция высокая, но, тем не менее, и производящая экономика в бешеном темпе развивается. Та же Турция или там восточные вот эти тигры. Вот как сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты, и чтобы не было ущерба для экономики как таковой, и в то же время не закрывались заводы, фабрики, люди не оказывались на улице и не были вынуждены там стоять и перепродавать сигареты.
Ну, если вы позволите, я бы начал с того, что по мере усложнения мира, по мере развития технологического прогресса, усложнения социальных отношений, меняется в мире характер экономики. Если посмотреть немножко вперед, позволю себе, так сказать, отвлечься на это, мне кажется, что вообще роль экономики в истории человечества будет неуклонно снижаться. Почему? Вот, скажем, по оценкам специалистов, в конце XIX века на то, чтобы удовлетворить необходимые минимальные потребности человечества в питании, в каких-то вещах и прочее, для этого в сфере материального производства было занято 90-95% всего населения. То есть для того, чтобы как-то поесть, одеться, там, укрыться и жить более-менее нормальной жизнью, для того, чтобы обеспечить это, работало фактически все население земного шара именно в сфере материального производства. Сейчас, по оценкам, материальные потребности человечества закрывают примерно 15% населения. Где работают все остальные? Ну, вроде бы в сфере услуг. Но что такое сфера услуг? А сфера услуг – это понятие, которое тоже трактуется по-разному. Мы помним советское время, да, там явно не хватало людей в сфере услуг, какой там был уровень обслуживания и все прочее. И результаты работы сферы услуг, они тоже формировали, скажем, национальный доход, воловой национальный продукт и так далее. А посмотрите на сегодняшнюю ситуацию. Ведь нельзя же сказать, что все услуги являются жизненно необходимыми для экономики или для общества, да? То есть, скажем, продажа продуктов питания через магазины, да, это сфера услуг, и это необходимая часть экономики, необходимая часть сферы услуг. А, к примеру, публичные дома. Можно результаты их деятельности относить, грубо говоря, к национальному доходу? Можно их считать в воловом национальном продукте, а это тоже сфера услуг. Так вот, в последние десятилетия сфера услуг, которая с трудом можно назвать реальными и необходимыми услугами, очень сильно раздулась. А материальная сфера, производство, оно все время сокращается, потому что в силу роста производительности труда, технических средств, все меньшим количеством рабочих рук можно сделать все больше и больше продукции. Прогнозы такие, что через 10-15 лет доля людей, занятых в реальном материальном производстве, может сократиться вообще до 5%. И тогда встает очень, так сказать, жизненный вопрос. Если бы мы не хотим, чтобы все ушли в сферу услуг, причем ненужных, а эта сфера услуг, к ней можно же отнести и кучу людей. Вот посмотрите, в той же самой Москве 1 000 000 человек, по оценкам, занимается деятельностью, так или иначе завязанной на мошенничество. Деятельность, которая не создает ни продукта, никаких полезных услуг и не нужна обществу как таковая. Когда в обществе 5% будет работать, производя материальные блага, еще, скажем, 5 или 10% будут осуществлять необходимые для общества услуги, а чем будет заниматься остальная часть населения? Если мы не хотим, чтобы они все ушли в тень и занимались незнамо чем, то мы должны придумать, чем занять будущее человечество.
В принципе, вот эта вот история, можно я вклинюсь, вот с искусственным интеллектом, и то, о чем вы говорите, это работает на программу глобалистов. Они же за сокращение населения до 1 000 000 000, а потом, может, еще и больше, поэтому войны, эпидемии и замещение, роботизация, вот замещение труда, так сказать, конкретных людей трудом искусственного интеллекта, все это и призвано как бы освободить планету Земля от всех лишних. Ну, такая фашистская, по сути дела, геноцид на Земле.
Евгений, я с вами согласен. Мы, к сожалению, так сказать, переключились на другие темы, не успев закончить, так сказать, тему с искусственным интеллектом. Но на самом деле я пытался как раз акцентировать внимание на том, что сейчас человечество, по большому счету, находится в точке бифуркации, на линии разлома. В зависимости от того, не как пойдет техническое развитие, оно понятно, как оно будет двигаться, а в зависимости от того, насколько человечество сможет осознать грядущие проблемы и сможет ими управлять, регулировать их, от этого зависит, какое место мы будем занимать в этом мире. Понимаете, потому что реальные риски, реальные угрозы, они чрезвычайно высоки. И инфляция является, ну, одной из. Это не то явление, которое, так сказать, может убить человечество или, наоборот, обеспечить ему светлую жизнь. Но в повседневной жизни, конечно, она важна. То есть мы должны, решая текущие проблемы, проблемы сегодняшнего дня, мы должны все-таки стараться заглянуть в будущее и предвидеть те гораздо более серьезные, гораздо более острые проблемы, которые несет нам, к примеру, тот же самый искусственный интеллект.
Ну, про банк процент скажите.
Но, возвращаясь к инфляции, я хочу сказать. На самом деле, если рассматривать ее не как сиюминутный факт, а как тенденцию развития нашей экономики на протяжении последних 30-35 лет, то надо понимать, что у нас происходит такое же расслоение интересов, как и в экономике большинства других
развитых стран. Есть люди, которые там вывозят из страны нефть, газ, есть, которые привозят какое-то что-то импортное, есть банкиры-финансисты, которые спекулянты, на самом деле, на спекулятивных операциях зарабатывают, есть простые рядовые граждане, для которых важно, чтобы в магазинах все было и цены не росли.
Да.
Только интересы не совпадают.
Интересы не совпадают.
И есть мадам Набиуллина and Company, у которой тоже свои интересы, важно, чтобы с работы не поперли.
Вот здесь несколько, так сказать, линий водораздела, если так можно выразиться. Есть как бы те, кто работает реально в экономике. Я имею в виду не своими руками, а те, кто является бенефициарами сегодняшнего, выгодополучателями сегодняшнего положения дел. Но среди них тоже есть свое расслоение. Есть люди, которые владеют предприятиями, и которым нужно, чтобы эти предприятия получали дешевые кредиты, чтобы можно было дальше развиваться, наращивать объем
продукции. Потому что это долгие деньги. Есть короткие деньги. Утром купил, вечером продал, все как бы это дело прокрутил.
Есть, да,
а есть долгие
люди,
деньги,
которым нужны дешевые деньги, но на короткий срок. Он, предположим, торговую операцию совершил там за 2-3 месяца, и для него процент кредитный, он такой катастрофической роли, такой важной роли, как для промышленника, как для производителя, не имеет.
Или для сельского хозяйства, потому что там тоже долгие деньги остро необходимы.
Конечно. А есть, скажем, третья группа, да, это те, кто зарабатывает на цене денег. Банки, да, ну, сколько у нас банков. На самом деле в Советском Союзе гораздо, так сказать, более важную функцию играло всего 4 банка. То есть вся банковская система заключалась в 4 банках, которые были разделены по принципам функционирования, по сферам обслуживания. И хватало, да? Поэтому не зря говорят, что в последние несколько лет банки вышли на пик своей доходности. То есть у них они зарабатывают триллионы. Но зарабатывают они за счет кого? За счет производственного сектора и за счет населения. И здесь явно баланс нарушен. А поскольку Эльвира Сапхизадовна, она представляет интересы банковского сектора, то вопросы снижения уровня инфляции и вопросы, так сказать, поддержания стабильности, а проще говоря, высокой доходности банковской системы, у нее оказываются в приоритете. Что касается интересов промышленников, производителей, они уходят для нее на второй план. Конечно, мы видим, что идет постоянная борьба между этими группировками. И если бы, скажем, Набиуллину не нагнули бы сейчас, я уверен, что ставки там на уровне 20 с лишним процентов и сейчас бы держались. Но ее все-таки заставили, и Центральный банк.
Ну, потому что продающая экономика просто стала загибаться.
Почему?
Конкретно.
Потому что мы находимся в состоянии войны. Нам надо много чего производить.
И ВПК тоже. Нам... Ведь нельзя сказать, что все там производители снарядов, там мин, оружия, все находятся в идеальном состоянии. Они зависят и от мирной экономики. Что-то они могут там по субсидированному кредиту сделать сами, а что-то они там где-то должны купить у кого-то, кто-то произведет. А если это кто-то не произведет, ну, у нас большие, на самом деле, проблемы.
Нет, конечно. То есть здесь надо отдать должное руководству страны, потому что перед началом СВО наш ВПК, ну, честно скажем, был тоже в достаточно таком угробленном состоянии. И сейчас, когда потребности фронта столь велики... Да, за 4 года все-таки
тогда должен серьезный прорыв.
Их нужно развивать. А где взять столько денег? И одним из источников денег должен быть кредит, банковский кредит. А когда стоимость банковского кредита возрастает до небес, как им реально можно пользоваться? Поэтому вот специфика современного общества, современной жизни заключается в том, что все сложные процессы, они являются многофакторными. То есть они находятся под влиянием действия целого ряда факторов. Ни одного какого-то. И нет черного и белого, в том числе и в экономике. Здесь всегда нужно искать баланс. С одной стороны, нужно бороться с инфляцией, потому что что такое инфляция реальная, раскрученная? Я видел там на своей шкуре, вы упомянули Турцию. Я, скажем, работал в Турции, я занимался этой страной. Турки хотели победить инфляцию. Вы не думаете, что они просто так отпустили ее и смотрели на это абы как? На самом деле, высокий уровень инфляции был одной из причин политической нестабильности в Турции на протяжении 2 десятилетия, как минимум. Народ страдал реально от этого и соответствующим образом голосовал. И власти менялись, никто справиться не мог. Это не так просто, как кажется. С другой стороны, придушить инфляцию, но вместе с ней, как сейчас происходит у нас, придушить производство, просто назвал этот процесс охлаждением. Да? Вот можно любое красивое слово подобрать, но результат-то налицо. Темпы промышленного производства упали катастрофически. Это тоже не вариант. То есть задача властей, прежде всего экономических властей, заключается в том, чтобы найти разумный баланс. Да, бывают в экономике страны ситуации, когда инфляцию нужно приотпустить. Ну, например, она носит объективный характер, потому что расходы бюджета очень сильно выросли. Да, соответственно, приходится там печатать деньги, эмиссия начинается.
И штрафы увеличивать.
Для того, чтобы покрыть дефицит бюджета, власть, конечно, идет на то, чтобы изыскивать какие-то новые источники доходов.
Ну, да, косвенные налоги, это по-научному.
Да,
называется.
Косвенные налоги там, и прямые налоги, но тоже,
правда,
слава богу,
НДС повысили.
В средние
века это вызывало там медный бунт, табачный и прочее в том же духе, как соляной бунт, потому что граждане начинали протестовать, им это не нравилось.
Граждане, конечно, гражданам это не нравится, потому что идет изъятие ресурсов, так сказать, у населения в том числе, но другого выхода нет. Поэтому выход из этой ситуации, он заключается в разумной экономической политике. Не душить, так сказать, инфляцию, ну и не отпускать ее беспредельно. Потому что если мы вспомним ситуацию с инфляцией в ряде стран, ладно, Турция, там была инфляция, условно говоря, 50, 100, там 200% годовых. Это более-менее еще как-то можно приспособиться. А если мы вспомним Германию, начало 20-х годов 20 века, то там счет шел на триллионы, и деньгами...
Да, утром человек увидел одни
два
ценники,
раза в день
вечером
платили,
два
раза понимаете? Дороже. Два раза в день платили зарплату, потому что если ты получишь зарплату один раз в день, она к вечеру обесценится полностью, уже ничего купить нельзя будет. Но это крайности, конечно. Но в любом случае, та жесткая позиция, которую занимал Центробанк, для меня она кажется неоправданной. И, собственно, мне кажется, что большей части специалистов, экспертов, она кажется, так сказать, перебором. А почему она произошла? Ну, потому что, я думаю, она формулировалась в интересах той группы, скажем, бизнесменов, которые стояли ближе к Центральному банку. То есть Центральный банк прежде всего защищал интересы банковского сектора. И защищал качественно, хорошо защищал. Банкиры богатели, жирнели, население беднело, а в банке все хорошо было.
Вчера от человека там из высших сфер, некого знакомого, я услышал такую немножко странную точку зрения, что вот этот высокий процент банковский, естественно, и остальные банки, кроме ЦБ, тоже этот процент подняли, и граждане понесли свои накопления на депозиты, стали класть. Это как бы вот одна из задач была вот эту вот наличку перевести в банковскую систему, чтобы эти деньги не перегревали экономику. Это так? Есть такая логика?
Ну, это такая логика двойная очень. Понимаете, на самом деле самым эффективным для экономики является использование тех ресурсов, которые имеет в том числе и население, для развития экономики. То есть вы привлекаете деньги населения, а потом эти деньги работают на экономику. В виде кредита вы их передаете предприятиям. Для того, чтобы привлечь деньги, есть, конечно, желание поднять процент. Но поскольку финансовый рынок в России не развит, людям, основной части населения страны, деньги нести все равно некуда было. Они бы несли и под 7, и под 8% годовых, и несли, когда была более низкая ставка. Ну, пенсионерам, бабушкам, которые накопили там свои несколько сот тысяч или там миллион или сколько, они все равно на бирже играть не будут. Тем более, что рынок ценных бумаг у нас абсолютно не развит. У них все равно другой альтернативы, кроме как отнести и положить на депозит, нет. И для того, чтобы они эти деньги понесли в банк, не нужно поднимать, так сказать, депозитную ставку до там 25%, к примеру. Это можно было нормально и при 5-7% сделать. Но когда вы поднимаете ее до такого уровня, соответственно, у вас на выходе кредит становится еще дороже. Почему? Вот в советское время была жесткая норма. Была цена привлечения денег банкам, и была цена, по которой банк мог эти деньги отдать в виде кредитов. А маржа была строго установлена и очень небольшой. А сейчас эту маржу банки делают такой, какую они хотят. Ну, чтобы проще было понять, приведу такой пример. У нас раньше, когда выходили, скажем, в обменный пункт, была связь между ценой покупки и ценой продажи. И она была логичной. Потом рынок стал нестабильным, началось резкое движение курсов. И для того, чтобы обезопасить себя, банки эту маржу существенно расширили. Вы идете продавать доллар, у вас там по 70 рублей берут, а продают по 120, условно говоря. А разница куда девается? А разницу банк забирает себе, обменник. Ну, обменники, они при банках, так сказать, обычно. То же самое происходит и в сфере, так сказать, кредитной. Банк платит высокий процент по депозиту. Но когда он эти деньги оформляет в качестве кредита предприятия, он на них навешивает такой процент для себя, что кредит становится вообще неподъемным.
Ну да, если для частного гражданина это в плюс, то для производящей экономики, для заводов, фабрик и фирм, которые что-то делают, это просто удар под дых и удавка на шее. Тема очень обширная, мы будем ее продолжать, мы будем следить за ситуацией, потому что от того, что происходит в экономике, зависит жизнь всех нас, и рядовых граждан, и нужно молиться, чтобы здравый смысл вернулся в головы наших чиновников высокого ранга, потому что от того, что в экономике, зависит много важного в других сферах, и ситуация на фронте с этим связана, и, в общем, развитие ВПК, и в том числе вот тема искусственного интеллекта, она тоже очень важна, которую мы сегодня слегка затронули. Она совершенно огромная и может несколько передач быть записано. И, может быть, мы эту тему продолжим. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Юрий Иванович Нагирняк. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. Спасибо. Благодарю вас.